Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2023.
Друзья, это прямой эфир на «Радио Спутник». Всех приветствую. Татьяна Ладеева у микрофона. Выездная студия «Радио Спутник» работает, продолжает работать в Санкт-Петербурге. Экономический форум международный в самом разгаре. Со мной в студии Кирилл Бабаев, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, заместитель председателя Президиума Национального комитета по исследованию БРИКС. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, конечно же, про Китай хочется в первую очередь с вами побеседовать. Давайте. Потому что это наш ключевой партнер. Мы с вами это понимаем, и это очередной форум, потому что, понятное дело, не только в Петербурге, не только, в принципе, на этом форуме мы говорим о Китае, как о нашем партнере, и говорим совершенно по-разному о Китае. Это не только экономика, это не только политика, это вопросы культуры могут даже возникать в том числе. Но очень часто я слышу в беседе с разными специалистами, что на самом деле хороших специалистов по Китаю как будто бы не хватает. Вот действительно наблюдается такая проблема или нет?
Это правда, потому что у нас в стране до недавнего самого времени, например, немецкий язык изучало в 10 раз больше людей, чем китайский, при том, что Китай наш крупнейший экономический партнер и крупнейший стратегический партнер уже много лет. Поэтому в этом смысле, конечно, существует очень большой недостаток специалистов, причем в самых разных областях. Ну, например, экономика. Очень мало людей понимает, что такое китайская экономика, как она развивается, в какие там тенденции основные. А без понимания этого вопроса невозможно выстроить ни государственную политику по взаимодействию с Китаем, ни бизнес. И именно поэтому мы, как институт, вот, мы постоянно получаем вал просто запросов от крупного бизнеса, от средних корпораций, от органов власти, в том числе региональных, по поводу составления стратегии, подготовки планов, выхода на китайский рынок или, наоборот, привлечения китайских инвестиций. Это такая проблема, которая у нас еще, я думаю, несколько лет точно будет перед нами стоять. Ну и мы как раз вот пытаемся ее решить, будучи крупнейшим, так сказать, главным таким аналитическим центром государственным по взаимодействию с Китаем.
А вот важный момент. Вы сами говорите, надо несколько лет подождать. И все равно, понятное дело, такая переподготовка общества в глобальном смысле этого слова, потребует определенный срок. Но когда мы говорим о том, что не хватает специалистов, как я вижу решение этой проблемы? Ну, наверное, надо больше привлечь школьников, абитуриентов для того, чтобы они пошли в вузы на нужные специальности, чтобы преподавали, там, изучали китайский язык. И спустя вот время, 4-5 лет, у нас будут новые молодые специалисты, которые будут больше разбираться в Китае. Или есть еще какие-то пути решения вот такой кадровые, да, проблемы?
Ну, вы назвали самый долгий и самый надежный, безусловно, путь.
Так, если давайте мы сегодня, побыстрее, да.
Если мы сегодня переформируем наше школьное образование, если мы будем больше внимания обращать на наших восточных соседей, не обязательно это Китай, это и другие страны, если мы будем их больше представлять, изучать по школьной программе, потому что сейчас в школьной программе нет ничего. Практически нет ничего. Мы только знаем, что в Китай порох изобрели, на этом мы перевертываем...
И то не все, к сожалению.
Да, переворачиваем страницу, а там уже дальше Людовик XIV, угу. Все, или 15-16. Вот. Их мы всех знаем прекрасно. Мы знаем, кто кому голову отрубил в 17 веке в Англии поименно. А в Китае не знаем ни одной династии, ни одного исторического периода. В этом смысле, конечно, школьное образование существенно у нас отстает от поворота на восток, так называемого. Но есть и другие, более легкие пути. Безусловно, это, например, дополнительное образование. Для современных бизнесменов, для управленцев, для представителей органов власти, они могут пройти краткосрочные курсы, они могут пройти какие-то практикумы и хотя бы представлять себе вкратце, каким образом взаимодействовать с нашими китайскими партнерами, потому что это очень часто проблема. Мы не понимаем, как с ними разговаривать, мы не понимаем, как с ними общаться. И бизнес в итоге не может иметь успеха, если ты не чувствуешь партнера. Все-таки мы страна с европейской культурой, поэтому, безусловно, нам с европейцами всегда было общаться проще. Сейчас происходит резкий разворот на восток, и поэтому очень много бизнесменов сегодня заинтересованы в том, чтобы получить вот это дополнительное образование в виде там месячных, я не знаю, двухнедельных каких-то интенсивов, практикумов.
Чтобы узнать больше о Китае,
чтобы просто
элементарно. И это дело не только в языке, насколько.
Ну, конечно,
я
речь
понимаю.
Идет именно не о языке. Язык невозможно освоить за 2 недели, к сожалению. А вот основы экономики, деловой культуры, скажем, каких-то обычаев, это можно сделать. Поэтому вот мы этим тоже очень активно сейчас занимаемся и пытаемся вот такое образование внедрить.
Кирилл Владимирович, а журналисты нужны в этом направлении в большем объеме, как вам кажется, или нет?
Ну, конечно, конечно.
Тоже не хватает.
Ну, конечно.
Коллеги.
Понимаете, это же ликбез.
Надо настроиться.
Ликбез всей страны. Это китайская культура очень интересная, история крайне интересная. Современный Китай, то, как он развивается, какие там технологии, это же все ужасно интересно. Но это вот должны освещать именно журналисты. Более того, журналисты именно прививают нашей молодежи интерес к изучению этой отрасли, потому что именно они рассказывают и по телеку, и в интернете
и
о том,
радио.
Что происходит,
да.
На радио, безусловно, о том, что происходит в Китае, в других соседних странах. И, конечно, это формирует интерес подрастающего поколения, потому что кто-нибудь встанет и скажет: вы знаете что, дорогие родители, я хочу пойти изучать китайский язык или изучать там китайскую экономику в ВУЗ. Ну, это уже результат.
Знаете, в последнее время заметил, когда на самолете летаю, очень часто так получается, что кто-то сидит, да, из соседей и изучает китайский неоднократно. Либо какой-то самоучитель, либо, значит, прописывают иероглифы, учатся, как правильно
писать. Да, один из таких людей я.
Вот, и вы. То, может быть, мы с вами где-то пересекались, а я 100%. Вас вот так вот и не признала сразу. Понятное дело, что да, Китай – это наш и друг, и партнер, и союзник, как ни называй, в той или иной степени это действительно так. Но мне кажется, очень важно в таком тесном сотрудничестве все-таки уметь сохранять, отстаивать свои национальные интересы. Это мы говорим, если и про Россию, и про Китай. Вот насколько это сложно и легко на практике. Не переступать, наверное, определенную черту.
Это очень сложно. Это очень сложно, и связано это с несколькими причинами. Во-первых, конечно, мы сегодня понимаем, что Китай – это крупнейший наш экономический партнер, бизнес-партнер, партнер в области безопасности. Китай – крупнейшая экономика из тех, с кем мы граничим, из тех, с кем мы взаимодействуем. Поэтому сегодня, безусловно, есть риск попадания в некоторую зависимость просто потому, что масштаб Китай чрезвычайно велик, он продолжает расти. Это первое. Второе. Все-таки русский менталитет устроен таким образом, что если мы чувствуем, что вот мы друзья, мы готовы последнее отдать. А китайцы не готовы отдавать последнее. У них такой ментальности нет. Вот не надо с себя снимать последнюю рубашку и сказать, а при объятиях нужно всегда понимать, что мы работаем на себя. Наш бизнес должен прежде всего зарабатывать деньги для себя и для своей страны. Поэтому в этом смысле, конечно, нас и этого понимания сегодня не очень-то достаточно. Его надо развивать и в наших бизнесменах, и, главное, в наших чиновниках, представителях власти, потому что когда они подписывают те или иные межгосударственные соглашения и меморандумы, они должны понимать, что эти меморандумы отвечают государственным интересам. Мы всегда за такой очень трезвый подход и во всех наших аналитических материалах, которые мы подаем в правительство, в администрацию президента, в спецслужбы, мы очень четко прописываем, какова должна быть позиция России в связи с тем или иным событием или с трендом, который происходит в Китае.
А вот очень интересно то, как Китай на нас смотрит, потому что мы о нем отзываемся очень много, говорим, отзываемся очень хорошо. А вот действительно для Китая Россия такой же нужный, сильный партнер, как мы представляем непосредственно китайцев?
Да. Я бы склонен на этот вопрос ответить скорее позитивно, потому что у Китая союзников никаких нет. У Китая даже практически со всеми соседями своими отношения довольно-таки напряженные. Территориальные споры. Китай побаиваются, Китай немножко опасаются из-за его агрессивной экспансии на рынке. У них есть проблемы во взаимоотношениях с Индией, с Вьетнамом, с Кореей, безусловно.
Соединенные Штаты, мы прекрасно понимаем.
Да, безусловно, с Японией и с странами Юго-Восточной Азии. В этом смысле, конечно, Китаю очень важно иметь друга и партнера в лице России, потому что Россия на сегодняшний день обеспечивает Китаю, ну, как и Китай России, надежный тыл.
Но они нас назовут союзником, или они нас назовут надежным партнером или другом? Вот как они нас назовут?
Ну, у нас есть формула во взаимоотношениях с Китаем такая. Наши отношения выше любого союза. Это означает, что официального союза мы не заключаем, но наши взаимоотношения настолько плотные, постоянно развивающиеся и интенсивные, что действительно можно назвать это всеобъемлющим партнерством во всех сферах. Но официального союза у нас нет, обязательств по защите друг друга у нас нет, и эта ситуация устраивает сегодня обе стороны. Более того, она учитывает еще и исторические реалии. У нас с Китаем, знаете, было целых 3 союза, и все они не продержались более 10 лет. Может быть, не имеет смысла сегодня возвращаться к этой практике.
Ну и, может быть, как раз-таки таким образом удается отстаивать национальные интересы и не мешать их между собой, да, скажем так, одно и другое. Но Западу это, конечно же, наша дружба между Москвой и Пекином не нравится. Мы это с вами знаем, наблюдаем, разные заявления есть на этот счет, и давление пытаются на Китай, конечно, давить. Там и страны Европы, и Лондон, и Вашингтон давят. Насколько у них это получается?
Это действительно так. Вообще, честно скажу, что именно Запад стал инициатором вот этого сближения, чрезвычайно быстрого сближения между Россией и Китаем. Запад совершил, с моей точки зрения, стратегическую ошибку в своей дипломатии, потому что принял политику так называемого двойного сдерживания России и Китая, которая, конечно же, позволяет нашим странам на сегодняшний день гораздо плотнее сотрудничать. В этом смысле Запад нам помог. Я думаю, что на Западе прекрасно сегодня понимают, что взаимоотношения между Россией и Китаем настолько близки, что разорвать их уже невозможно, что между нами существует не только, скажем так, экономические, политические интересы совместные, но и идеологическое общее понимание того, как будет устроен мир.
Мы вместе смотрим на это.
Да, у нас общие установки по поводу того, как будет выстраиваться будущее мира, миропорядок. И это, конечно, очень сложно преодолеть Западу. Поэтому я думаю, что политика санкций как в отношении России, так и в отношении Китая будет продолжаться. Она тупиковая, с моей точки зрения, но, тем не менее, вот пока Запад довольно негибко стремится именно к этому.
А вот очень интересный момент. Ведь все-таки Западу экономически невыгодно совсем сильно ругаться с Китаем, а вот это давление, оно действительно продолжает. Есть ли для них, для Запада, я имею в виду, самих, ну, некая черта, которую они понимают, что переходить не надо. И вот тут вот в давлении на Китай надо будет остановиться. Или все-таки этой черты нет?
Эта черта, безусловно, существует. Но давайте я вам напомню, что Китай является крупнейшим торговым партнером как у Евросоюза, так и у Соединенных Штатов, так и у союзников США в регионе, Южной Кореи, Японии и так далее. Они прекрасно понимают, что разрыв сегодня этих связей приведет к неминуемому экономическому спаду в своих странах, а ведь дело в том, что к этому спаду очень чувствительна правящая элита, потому что любые экономические проблемы – это прежде всего проблемы электоральные для правящей партии, например, в Соединенных Штатах. И демократическая партия, например, рискует потерять президентское кресло или позиции в парламенте, если экономические проблемы будут возрастать. Поэтому, конечно, они будут стремиться к тому, чтобы не обрубать все контакты и продолжать взаимодействие с Китаем в торгово-экономической сфере. Ну вот сегодня фокус давления на Китай – это прежде всего давление на высокотехнологичные отрасли его экономики. К чему это приведет? С моей точки зрения, приведет к тому, что Китай вложит гигантские инвестиции в развитие собственного высокотехнологического сектора, в производство, например, тех же полупроводников, что сделает его очень конкурентоспособным на мировом рынке, в то время как раньше он покупал тайваньские или южнокорейские чипы. Поэтому эта политика тоже, мне кажется, не очень дальновидна.
Не могу у вас не поинтересоваться, поскольку вы представляете в том числе Национальный комитет по исследованию БРИКС, с чего начался по факту в Питере форум. Это заявление Египта было достаточно громким, что решили подавать заявку на вступление в БРИКС. Это продолжают сейчас уже, да, саму процедуру обсуждать. Ну и напомню, что ранее такое желание также Аргентина и Иран тоже высказывали. Вот как изменения в сегодняшних реалиях, да, насколько все это важно, вот эти решения?
На самом деле, в той или иной форме о своем желании присоединиться к БРИКС заявили уже более 15 стран. Некоторые подали официальные заявки, некоторые заявили, что будут подавать официальные заявки. Кто-то сказал, что мы рассматриваем этот вопрос, но хотели бы присоединиться. Вопрос расширения БРИКС сегодня становится ключевым в деятельности этого объединения. Но его невозможно рассматривать без увязки с другим чрезвычайно важным вопросом. Институционализации БРИКС. Превращение этого неформального сегодня объединения, объединения клубной дипломатии, в полноценную международную организацию. Сегодня у БРИКС нет секретариата, нет управляющих органов, нет основополагающих документов, регулирующих его деятельность. Это пока еще не полноценная международная организация. Вот когда этот вопрос будет решен, я думаю, что будет иметь смысл уже вести дискуссию о присоединении. По всей вероятности, оба эти вопроса нужно обсуждать совместно. Ну а решение во многом, я думаю, будет зависеть от позиции России, которая в следующем году станет председателем в БРИКС. И, наверное, именно на 2024 год выпадут самые важные решения по развитию этой организации.
Вот вы сейчас перечислили, сколько работы впереди по этому вопросу, по вопросу организации, а сколько тогда времени? Вот к 2024 году мы можем что-то из этого уже успеть и говорить действительно о том, что БРИКС – это международная организация, у которой вот по пунктам перечислим, что имеется, чего сейчас не хватает.
Этот процесс не быстрый, потому что 5 членов БРИКС, они равноправны, у них свои собственные интересы. У нас нет такого гегемона, как, скажем, в Большой Семерке или в НАТО, или
других организациях,
нам известно. Организациях, да. Поэтому здесь, конечно, каждый будет пытаться отстаивать свои интересы. Я полагаю, что вот эти договоренности займут как раз всю вот оставшуюся часть года. В 2024 году председательство перейдет к России. Может быть, это каким-то образом даст стимул для принятия важнейших решений, но, тем не менее, это должно быть консенсусное решение, которое удовлетворит всех и снимет те риски, которые иногда высказывают те или иные члены организации.
Вот говорили с вами про реакцию Запада. Думаю, что такие новости и 2024 год с этой позиции они ждут, может быть, с некой опаской, да, и чтобы понять, какие решения будут приниматься. А как другие страны, если мы не только про Россию, а другие страны, которые уже входит в БРИКС, насколько они решают экономические вопросы, проблемы эффективно?
Вот вы имеете в виду страны какие, которые входят в БРИКС?
Да.
Ну, как сказать?
Удается или нет?
Сегодня, конечно, пока мы видим, что мирового экономического кризиса нет. Хотя все его в прошлом году ожидали.
И не только в прошлом. Мы еще помним, там пандемия была,
ну, да?
Мне кажется,
там
тоже...
Пандемия привела к серьезному проседанию экономики, а вот, скажем, события 2022 года не привели. Вроде бы мировая экономика чувствует себя достаточно неплохо. Но мы видим, что рисков очень много. И эти риски связаны в основном с так называемой фрагментацией мировой экономики. Об этом сегодня очень много говорили, в том числе и здесь, на площадке форума. О том, что сегодня все стремятся обезопасить себя от давления со стороны недружественных стран, так называемых. Для Запада недружественными странами являются Россия и Китай. Для нас это, наоборот, страны Запада. Мы стремимся создать какую-то систему и финансовую, и торгово-экономическую, которая бы позволит избежать давления со стороны стран Запада. Я полагаю, что эти стремления будут продолжаться, но это, конечно, вызовет то, что мы называем деглобализацией, постепенное сегментирование мировой экономики на крупные блоки. Вот это сейчас основная опасность. Посмотрим, как мировая экономика с этим справится, вызовом.
А вот очень интересно, когда вы сейчас говорите словосочетание «мировая экономика», что мы имеем в виду? Потому что, мне кажется, понятное дело, Европа в данном ключе сюда не относится. То есть вот фраза «мировая экономика». Это кто?
Ну как, почему? Мировая экономика – это все мы.
Ну потому что Европа, там же кризис Америка есть, мне кажется, все-таки. Нет определенной? Или у нас сейчас экономика находится на разных уровнях и вообще, в принципе, в разных условиях? Ну, или нет? Или все-таки регионы... мировая экономика – это весь мир действительно?
Нет, мировая экономика – это весь мир. Безусловно, в каждом регионе есть свои собственные проблемы. Есть они и у нас, есть и в Китае. Проблемы в Европе вообще выше головы, потому что сегодня европейская экономика лишена дешевых энергоносителей, сталкивается с высокой инфляции, не понимает, в какую сторону развиваться. Поэтому в этом смысле Европа, мне кажется, один из главных пострадавших вообще всего украинского кризиса. Но в целом мировая экономика, я думаю, будет еще довольно серьезно испытывать последствия событий прошлого года и вот такого разлома, который на сегодняшний день установился между Западом и глобальным большинством.
Ну и в завершении нашей беседы, не так много времени у нас остается, про Африку тоже важно поговорить, потому что это тоже тот регион, на который мы сейчас активно обращаем свое внимание, в том числе экономическое. Как вы оцениваете сотрудничество? Давайте вот даже если сравним, мы беседовали с вами про Китай. Понятное дело, что это совершенно два разных региона, Африка и Китай. И изначально у нас история отношений тоже разная. Но если по темпам смотреть, насколько мы сейчас быстро начинаем сотрудничать и масштабно с Африкой?
Ну вот я много раз слышу сейчас в последнее время фразу, что век Африки начинается. Во многом это действительно так, потому что Африка становится очень большим, важным рынком. Рынком, прежде всего, привлечения инвестиций. Но российское сотрудничество со странами Африки пока не так уж быстро, бурно развивается. Это связано, прежде всего, с недостатком наших инвестиций в Африке. У нас даже сотрудничество в области безопасности быстрее движется, чем экономическое сотрудничество. Возможно, вот июльский саммит России и Африки, который будет проходить на этой самой площадке, каким-то образом даст очередной стимул развитию отношений. Но, тем не менее, конечно, здесь, с моей точки зрения, необходимы масштабные инвестиции и поощрение этих инвестиций со стороны государства для того, чтобы действительно российские компании пошли в Африку. Потому что сегодня шанс это, мне кажется, очень хороший, просто он не обеспечивает быстрого, скажем, краткосрочной отдачи. Он обеспечивает только долгосрочную отдачу, на которую многие российские компании не готовы.
А вот как можно стимулировать их? Помимо того, если государство будет поддерживать?
Пожалуйста, если компания вкладывает в Африку, мы делаем ей льготный налоговый режим. Мы даем ей субсидию, мы даем ей льготные кредиты на инвестиции в Африку. Это механизмы государственной поддержки, которые хорошо у нас в стране зарекомендовали себя, применяются и могут быть применены в том числе и для инвестиций в африканские страны.
Вот вы упомянули век Африки впереди. Когда он наступит, как вам кажется, 24-й год, 30-е годы, вот так вот, если мы посмотрим?
Я думаю, не будет такого дня, когда закончится век,
конкретно чего бы то не было,
да, и начнется век Африки. Ясно, что век Европы, к сожалению, у нас завершился в истории нашей страны,
а нашей экономики. А почему к сожалению? Вот сейчас многие скажут, вы же говорите про то, какое будет сотрудничество там и с Китаем, и с Африкой, да, и с Индией, опять же, почему нет? А почему тогда, к сожалению?
Ну, потому что любой разрыв связи, любой разрыв цепочек бизнес-отношений, это всегда убыток для обеих сторон, в том числе и для российской стороны. Уход западных компаний с нашего рынка и вынужденный уход наших компаний с западных рынков, это, конечно, ущерб. Это, конечно, убыток и для России, и для нашего бизнеса. Будем надеяться, что когда-нибудь это восстановится. Я в этом не сомневаюсь. Я оптимист. Пока так, ну, это значит, что у нас есть прекрасный шанс повернуться на восток и получить возможности там. В Африке, в Азии, в Латинской Америке. Будем двигаться в этих направлениях.
А как вам кажется, когда-нибудь будет тот момент, что мы сотрудничаем и находимся в хороших экономических, в том числе, отношениях со всеми? Вот и Африка, и Индия, и Восток, и Европа. Возможно ли такое, как вам кажется? Или это пока я совсем из
области
фантастики?
Это вопрос к дипломатам. Я лично, как выпускник Института международных отношений, считаю, что безусловно, возможно. Просто для этого нужно, чтобы у всех была гибкая дипломатия и уважение друг к другу. Когда это произойдет, тогда весь мир будет жить в мире, и я надеюсь, что мы с вами тоже.
Ну, действительно, надо учитывать интересы каждой страны, и когда мы говорим сотрудничество, не забывай, что это сотрудничество с выгодой для всех, а не только для кого-то одного. Мне кажется, это лежит все-таки в основе как любой дипломатии, так и в основе успешных, эффективных экономических отношений. Кирилл Владимирович, благодарю вас за беседу. Кирилл Бабаев, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, заместитель председателя Президиума Национального комитета по исследованию БРИКС, был здесь, в выездной студии «Радио Спутник» в Петербурге. Татьяна Ладяева была у микрофона. Друзья, всем спасибо.
Двадцать шестой Петербургский международный экономический форум. Объединим усилия во имя будущих поколений. Разбираемся в российской и мировой экономике вместе с бизнесменами, экономистами и политиками. В эфире «Радио Спутник».